Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У английского писателя Гилберта Честертона встречается такая мысль. «Самый несчастный на свете человек – это атеист. Он восхищен красотой заката, и ему некому сказать за это спасибо». Если вдуматься, важная интуиция здесь звучит. В чем принципиальная разница в отношении к окружающему миру для верующего и неверующего? Оба они способны одинаково любить живую природу, одинаково восхищаться ей и заботиться о ней. Однако мы вправе поставить вопрос, какого рода любовь способен испытывать именно верующий по отношению к живому миру, именно в силу своей веры. Чем это отношение к миру глубже и разнообразнее, чем отношение неверующего? Как об этом размышляют духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы, услышим в сегодняшней программе. И начнем с размышлений митрополита Антония Суржского.
Вы, наверное, все помните икону Преображения Господня. Гора с тремя вершинами. На средней вершине стоит Христос. По правую и левую руку Моисей и Исаия пророк. И они говорят с ним о том, что надлежит быть, а именно о том, что его любовь безграничная, бездонная, все охватывающая, должна привести его к тому, чтобы умереть смертью всего мира, который стал смертным через человеческое падение. И в этот момент, когда Христос принимает в себя, как бы в своем человечестве, соглашается на то, чтобы умереть смертью всей смертности мира, вдруг Он воссеивает славы и преображения. Не только лик Его, не только Его руки, не только Его тело делаются светлыми, но и одежда его изменяется. Как говорится опять-таки в Евангелии, она делается такой белизны, как ни один красильщик не может ее сделать. Вещество его одежды пронизывается божественным светом, но не сгорает в нем, а приобщается к нему. И сияет этим светом, потому что это вещество способно приобщиться к тому, чему мы еще не способны приобщиться. С исключением святого Серафима Саровского, например, и других святых, к этому я вернусь через мгновение. Это икона Андрея Рублева. Но есть другая икона, который как бы менее поражает собой, Феофана Грека. Христос сияет, одежда его бела, но ни лик его, ни руки его, ни одежда не сияют такой вещественной белизной, как на иконе Андрея Рублева. Но, что меня поражает в этой иконе, это то, что Христос стоит, и что как бы из него излучение идет, из его рук, с его лика, с его одежды падают лучи божественного, нетварного света на все то, что его окружает, на камни, на растения. И эти лучи не только касаются этих вещественных предметов. Они проникают до их глубин, и камни, и растения ответно начинают сиять божественным светом по приобщению. Это нам говорит о том, что вещественный мир способен воспринять божественный свет, принять его до самых глубин и засиять им полностью. Когда он встречается с самим Богом, а не с человеком. Это очень важно, мне кажется, чтобы понять святость мира, в котором мы живем, и ужас того, что мы совершаем над этим миром. Другой пример – это чудеса. Давным-давно уже отцами церкви нам сказано, что чудеса – это не моменты, когда Бог своей властью понуждает природу, волны на море, хлебы, которые размножаются, и болезнь, которая охватила человеческое тело, подчиниться, поработиться его воле и войти в новые измерения, как бы. Отцы церкви нам говорят о том, что чудеса – это действия Божие, которыми вещественная тварь освобождается от рабства греху и последствий греха, которые человек своей греховностью наложил и накладывает на нее. Это момент освобождения. Это момент, когда силы Божьи, благодать Его, обращенные к твари, которая готова ответить на этот его зов и на это его действие, когда эта тварь снова делается собой, чистый, освобожденный от человеческого греха, хоть на какое-то время. Это мы видим на море Тиверианском, мы это видим в размножении хлебов. Но мы видим это тоже в моменты, когда Христос исцеляет больного. Замечательно то, что Христос не насилует больного, как бы заставляя его перестать быть во власти болезни. Он ему говорит: «Хочешь ли ты быть целым?» Каждый раз. «Хочешь ли ты?» Твоя телесная природа на это способна. Но ты хочешь ли быть целым? Хочешь ли ты отвернуться от той греховной жизни, которая была твоим уделом до сих пор? Хочешь ли ты быть свободным от смерти, от осквернения и соединиться со мной, Богом твоим, по-новому? О, не сразу до конца, но намерением, желанием, решимостью, отречением от всего греховного прошлого, который тебя сделал таким, таким больным даже в твоем теле, который твою плоть, невинную плоть, поработил страданию. И каждый раз страдалец отвечает согласием. Сумеет ли он дальше в течение всей своей жизни пронести это понимание, мы не знаем. Может быть и нет, может быть и да. Но это момент, когда человеческая воля должна соединиться с волей Божией для того, чтобы стала возможность освобождения природы в нем. Мы видим также эту способность тварного мира соединиться с Богом в таинствах. Я возьму один только пример, как центральный момент. Это таинство Божественной литургии, когда хлеб и вино действием Святого Духа и силой Христа становятся телом и плотью Христовыми. И здесь точная параллель тому, что совершается при сотворении мира. Слово Божие, Сын Божий, который приобщился к веществу нашего мира и к нашему человечеству, Сын Божий, эту тварь, это хлеб, это вино, принимает в себя. И Святой Дух сходит на это вещество, и оно становится телом и плотью Христа. Это нечто непостижимое. Это нечто, что никакой человек совершить не может, только Бог. И в молитве, которую священник читает перед освящением святых даров, именно говорится об этом. Ты и тот, кто приносит, и тот, кто принимает жертву. То есть тот, который был распят, и тот, который принимает жертву. Ты тот, который раздает и себя отдает. Это момент, когда совершается в малом то, чему суждено совершиться во вселенном масштабе. Когда Бог победит в конечном итоге грех в человеке, зло, и когда тварь будет свободна, и когда она узнает в теле Христовом себя самое и во Христе своего Создателя, жениха церковного, того, который так ее возлюбил, что он всего себя отдал ей. И она может теперь отдать себя ему, как в браке совершенном. Жених не берет себе невесту, а отдает себя ей. И как невеста не берет себе жениха, а отдает себя ему. Это тайна церкви, о которой говорится в послании апостола Павла, который читается по случаю бракосочетаний. Соединение жениха и невесты по образу соединения церкви, то есть той части творения, которая отдала себя Богу и Христу, и Христа. И вот в божественной литургии это совершается, но совершается во всех таинствах, когда мы освящаем воды крещения, когда мы освящаем масло для помазания больных и так далее. Это момент, когда в молитве церкви народа Божия вместе со Христом и Духом освобождается эта малая доля творения от всякого рабства греху и может приобщить человека к той святости, непорочности, здравию душевному и телесному, которое ей, у нее никогда не было отнято, несмотря на то, что она была порабощена греху.
Этот материал предоставлен фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Суржского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Эти размышления владыки Антонии могут служить своего рода расширенным подробным комментарием к одному из ключевых аспектов православной литургии, на которой совершается таинство Евхаристии. Об этом моменте литургии в своих беседах размышляет протопресвитер Александр Шмеман. «Приложение в жизнь с Богом» – так озаглавлена беседа, архивную запись которой мы услышим.
Молитва благодарения, которая, как мы видели, составляет вершину и увенчание литургии. Начинается с торжественного, свободного и радостного исповедания Бога, как самой жизни, как содержание этой жизни, этой свободы и этой радости. Достойно и праведно, говорит священник, тебя воспевать, тебя благословлять, тебя восхвалять, тебя благодарить, тебе поклоняться на всяком месте владычества твоего. Ибо ты Бог неизреченный, недоведомый, непостижимый, невидимый, вечно сущий, вечно тот же. Эта хвала переходит в благодарение Богу за полученную от Него жизнь и за спасение им нас, павших, падающих в грех, отпадающих от Бога. Ты из небытия в бытие привел нас, и от павших снова восставил, и не оступил до тех пор, пока не возвел нас на небо, и царство Твое даровал будущее. Обо всем этом мы благодарим Тебя, о всех ведомых и неведомых благодеяниях Твоих. И, наконец, после этой хвалы, этого благодарения, молитва переходит на ту ночь, в которую Христос был предан на крест и на смерть, но до этого совершил с учениками своими тайную вечерю, торжественную пасхальную трапезу. Вот снова слова молитвы. «Ты так возлюбил мир Твой, что отдал Сына Твоего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он пришед и исполнив все, что было нужным для нас. В ночь, когда Он предавался, лучше же сказать, Сам Себя отдавал за жизнь мира, принял хлеб во святые Свои пречистые руки, благодарив, благословив, осветив, преломив, подал его святым своим ученикам и апостолам и сказал, «Примите, вкусите это тело мое, за вас ломимое во оставление грехов». Также и чашу после трапезы сказав, «Пейте от нее все, это кровь моя, которая за вас изливается во оставление грехов». Итак, вспоминая этот спасительный завет, вспоминая все то, что было совершено ради нас, крест, гроб, трехдневное воскресение, на небеса восхождение, сидение по правую руку Отца и второе и славное Его пришествие, мы приносим Тебе Твое от Твоего, приносим за всех и за все. Мы приносим Тебе разумную и бескровную службу, и просим, и молим, и умилостивляем Тебя. Пошли Духа Твоего Святого на нас и на эти предлежащие дары, и сделай хлеб этот честным телом Христа Твоего, а то, что в этой чаше честной кровью Христа Твоего. Аминь. Вопрос, который, несомненно, возникает в сознании слушающего эту молитву. Это вопрос о смысле этого акта. Вопрос о том, что значит это претворение, это превращение хлеба и вина в тело и кровь Христа. С самого начала этот святой и таинственный акт составлял, я уже не раз говорил об этом, саму сердцевину жизни Церкви. Но он все еще остается и, наверное, навсегда останется тайной, камнем преткновения и соблазна для неверующих. И, однако, зная всю немощь, всю недостаточно слов человеческих. Попробуем на смысл этой тайны намекнуть. Я говорил уже, что хлеб и вино на литургии означают прежде всего нас самих, нашу жизнь, так как пища дана нам Богом для претворения, превращения в жизнь. Я говорил, что принося эти дары Богу, мы, следовательно, приносим Богу в дар и жертву самих себя, свою жизнь. Но если мы верим в Христа и любим Его, то наша подлинная глубокая жизнь, ее содержание, ее смысл в Нем. В Нем была жизнь, и эта жизнь была свет человеков. Он, Сын Божий, стал человеком, чтобы нас, человеков, соединить с Богом, причастить нас божественной жизни. Но это значит, что когда в дарах хлеба и вина мы приносим себя в жертву Богу, мы приносим Богу прежде всего то, что составляет нашу жизнь и ее содержание — Христа. Он на Тайной вечере отождествил себя с нашей земной пищей, так как если пища дает жизнь, если далее жизнь — это Христос, то Он и есть наша подлинная пища, есть, как Он сам сказал в Евангелии от Иоанна, хлеб, сшедший с неба и подающий миру жизнь, подлинную, божественную и вечную жизнь. Таким образом, Тайная вечеря — это самоотдача Христа нам, это дар им своей жизни нам, это насыщение им нас. Человек зависит от пищи. Он есть существо алчущее и жаждущее пищи. Всякий, испытавший голод и испытавший жажду, знает эту абсолютную нашу зависимость от пищи. Но в грехе, в падении, в отделении от Бога мы забыли, что не единым хлебом живет человек, что ему свойственно алкать и жаждать не только физического, но и духовного насыщения, что в конце концов, на последней своей глубине, на последней своей высоте он жаждет Бога, как и сказано в псалме, «Жаждет душа моя Бога живаго». И во Христе эта жажда Бога и жажда подлинной жизни находит свое утоление. «Примите, ешьте, пейте от этой чаши все. Это мое тело, это моя кровь, и это значит, это моя жизнь, которую я отдаю вам, чтобы были прощены ваши грехи, чтобы вы в себе имели мою вечную жизнь». И в этом акте раскрывается, следовательно, истинный смысл и пищи, и это значит материи, и это значит самого Богом созданного мира. Цель его, назначение мира, не в нем самом, как и смысл хлеба, не в нем самом, а в претворении их в знание Бога, в общение с Богом, в божественную жизнь. Хлеб, который мы едим, чтобы жить, исчезает как хлеб, но оживает как наше тело, как наша кровь, как наша жизнь. И мир, как только материя, имеет конец, но в этом конце он снова оживает как жизнь, так как претворяется в жизнь с Богом. Все приобретает свой смысл. Жизнь перестает быть бессмысленным явлением, путешествием из ниоткуда в никуда, из тайны рождения в обрыв смерти. Все находит свое назначение в этом конце всех концов, исполнении всех чаяний, утолении всяческого алканья и жажды. Ибо сказано нам: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь, и жизнь с избытком». И вот на Тайной вечере эта жизнь даруется нам. И мы принимаем ее нашим благодарением, нашей любовью, нашей жаждой. И на каждой литургии мы снова и снова находим себя и смысл своей жизни в той единственной ночи, за той единственной трапезой, когда Христос, по словам апостола, явил, что, возлюбив своих, Он до конца возлюбил их и до конца отдал Себя им и всем, кто полюбит Его и поверит в Него.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы сегодня говорим о том, в чем заключается специфическое отношение христианина к окружающему материальному миру, к природе, и как это отношение связано именно с верой. К этим вопросам в своей книге «Вера Церкви» обращался современный греческий мыслитель Христос Яннарас. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги.
Церковное учение о мире – это не набор умозрительных положений, не абстрактная теория, не догматическая интерпретация реальности, но динамичное знание, полученное тернистым путем общения с миром. Человек не в состоянии постигнуть истину об основах тварного бытия, если он подходит к явлениям природы как к нейтральным объектам, видя в них лишь орудия удовлетворения его собственных желаний и потребностей. При таком ограниченном, объективированном и утилитарном подходе к миру мы можем достигнуть фантастических успехов в развитии наших позитивных наук и в сфере их практического применения, то есть в технологии, но мир по своей сути останется для нас непознанным, иррациональным, а логичным, как некий призрак, висящий над бездной небытия. Всякий настоящий художник прежде всего выходит за пределы объективного восприятия мира. Живописец, например, пытается передать на полотне уникальность предмета, лица, пейзажа, так как он сам его видит. И выражает в художественных образах то особое неповторимое отношение, что возникает между его личностью и изображаемой реальностью. Его не интересует фотографическая точность, иначе он был бы ученым, а не художником. Он потому и является художником, что стремится раскрыть даже в самых ничтожных предметах повседневного быта сияние уникального логоса, обращенного именно к нему. В свою очередь, в самом восприятии этого логоса проявляется иной личностный логос, ибо живописная манера всегда единственна и неповторима. Однако существует и более высокая ступень подобного отношения к миру, его восприятия. Речь идет о том, что Церковь называет аскезой. Аскеза – это опыт отказа от свойственного человеку эгоистического стремления рассматривать все вещи как нейтральные объекты, предназначенные для удовлетворения его потребностей и прихотей. Путем самоограничения и подчинения общим аскетическим нормам мы преодолеваем эгоцентризм собственной природы и перемещаем ось нашей жизни, нашего «я», в сторону личного взаимоотношения с окружающим миром. Отношения же устанавливаются лишь после того, как мы действительно откажемся от внутреннего стремления к господству. И тогда мы начинаем уважать все, что видим вокруг себя, начинаем открывать, что мы окружены не просто объектами, безличными орудиями удовлетворения наших утилитарных потребностей, но сущностями, то есть плодами творческой деятельности, свойственной личности. Мы обнаруживаем личностный характер мирских даров, уникальность логоса каждой вещи и возможность взаимоотношения с ним. В нас открывается возможность единения в любви с Богом. Наши отношения с миром превращаются в опосредованную связь с Богом, Творцом и Художником мира, а истинная полезность мира для нашей жизни раскрывается тогда перед нами как возможность постоянного приближения к истине, как все более глубокое познание, недоступное никакой позитивной науке. Позволю себе вновь обратиться к конкретному примеру. Какой-нибудь тривиальный обиходный предмет, скажем, карандаш или авторучка, всегда находится у нас под рукой, и мы пользуемся им равнодушно и машинально, не придавая ему никакого особого значения. В случае потери заменяем его другим, и дело с концом. Но если та же самая вещь связана для нас с каким-либо дорогим воспоминанием, например, подарена любимым человеком, тогда ее ценность в наших глазах будет соответствовать глубине и силе наших чувств к человеку, о котором она напоминает. Каждый раз, когда мы берем эту вещь в руки, мы не просто используем ее по назначению, но условно через нее получаем помощь от любимого человека. Так предмет, нейтральный для других, становится фактом отношения, связи, личного общения, непоколебимым подтверждением любви. А ведь это лишь не совсем удачные примеры из повседневной жизни. Мир же не просто подарок на память, преподнесенный человеку Богом, но динамично реализующаяся полифония логосов, воплощающая любовь Творца в его творении. и к человеческой свободе обращен призыв привести в гармонию эту полифонию тварного мира актом приятия божественной любви.
Это был фрагмент аудиоверсии книги современного греческого мыслителя, богослова и философа Христоса Яннараса «Вера Церкви». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».